Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, что отношение к Богу с точки зрения Священного Писания предполагает непременное жертвенное служение. Жертвенность понимается как самоотдача в первую очередь и как послушание Богу. Лучше всего это свидетельствуется ежедневно во время божественной службы, где бы, когда бы, в какое время она не совершалась, эта божественная служба всегда на ней звучит такой возглас в составе молитвенных прошений и ктеньи: сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим, восклицает священник. То есть это как некий лейтмотив, рефрен, некое постоянно повторяющееся утверждение. Церковь заканчивает этим возгласом любое длительное прошение, любую ектенью, потому что это представляется с точки зрения церкви самое важное – предать, отдать, посвятить всего себя и все, что есть у меня, Богу, вручить все Богу. Вот смысл жертвы. И смысл жертвы этот не просто как некий акт человеческой воли, хотя он, несомненно, таким является, но гораздо важнее, что именно то, что мы посвящаем Богу, то и освящается Богу. И дело не в произнесении слов каких-нибудь заповедных или заповеданных. Дело в том, чтобы мы действительно волей своей, сердцем своим, всем существом отдали то, что у нас есть, Богу, вручили всю свою жизнь, наших детей, всех наших близких, наши цели, задачи, мечты, идеи, стремления, все отреклись и припоручили это Богу, сказав всем своим сердцем, что ты хозяин моей жизни, и только ты знаешь, что из этого и как осуществить и привести всеобщему благу и к твоей славе. Когда человек это делает, действительно все то, что он отдал Богу, то и освящается, становится не просто святым, а именно пронизывается Богом. Жизнь ребенка, жизнь наших родителей, дела, которые мы перед лицом Бога желаем осуществить, вся наша душевная организация, наши мысли, сердце, ум, воля, поскольку отданных Христу, настолько они и освящаются им, и в конце концов, если действительно это сделать во всей полноте, вся наша жизнь становится жизнью, освященной Богом, облагодатствованной жизнью. Вся наша жизнь становится воистину святой жизнью. И вот ради этого все и свершается. То, что человек удерживает для себя, то, что он пытается сохранить, то он потеряет. Как и говорит Христос, что кто сбережет душу свою, тот потеряет ее. А кто предаст душу свою ради Евангелия, предаст ее Богу в первую очередь, тот сохранит ее для жизни вечной. Вот такой закон жизни. И, конечно, хотя сказано об этом слов немного, и все это в очень емких и характерных словах в Евангелии заключено, но на самом деле осуществить это в реальной жизни бывает отнюдь не так просто, совсем не так просто. И поэтому жизнь человека именно поэтому становится подвигом, хотя в сущности весь подвиг да не в том, чтобы, скажем, заставлять себя поститься, или в том, чтобы выстаивать долгие службы, хотя это, конечно, особенно на начальных ступенях, является подвигом, а подвиг в том, чтобы все свершающееся в моей жизни, все, что есть у меня, что предано мне Богом по тем или иным обстоятельствам, дарам, особенностям моей жизни, все это каждый должен отдать Богу, и тогда постепенно он осветится весь. У людей очень простых и очень сильно любящих Бога, вот это предание себя Богу, самоотдача и предание всех своих даров и дарований, и талантов Богу, совершается как-то очень быстро. То есть они раз и навсегда, одним движением своего ума, одной решимостью своей воли отрекаются от себя вовсе, сразу, напрочь, особенно если уходит в монастырь, хотя у святых это бывает и раньше, и поэтому становится практически сразу на совсем другом духовном уровне, совсем других отношениях с Богом, и про таких людей мы немало в житиях святых читали. Как Бог совершает жертву, отдавая человеку своего Сына, так человечество отдает Богу свою волю. И вот этой самоотдачей, этой жертвенностью должно быть пронизано все, вся жизнь христианина. Интересно, в этом отношении сказано, скажем, в 49-м псалме, как раз вот именно этот аспект жертвенности подчеркнут именно в псалме, то есть в стихах ветхозаветных, дохристианских, и там сказано, что в сущности-то ты человек, что мне можешь принести? Моя суть земля и исполнение я, вселенные и все живущие на ней. Что ты можешь принести, когда и так все мое? Когда все, что у тебя есть, и так мне дано? В сущности ты ничего не жертвуешь, отдавая мне то, что и так мне принадлежит, да и нужны мне разве те физические жертвы, которые ты приносишь? Разве я ем мясо козлов или пью кровь овнов, говорит Господь. И дальше говорит, лучше принеси мне жертву хвалы и призови меня в день скорби твоей, и я спасу тебя, и ты прославишь меня. Жертва хвалы прославит меня, заключается 49-й псалом, и там путь, на котором я явлю спасение мое. То есть человек, когда начинает, скажем, что-то посвящать Богу, когда учится каким-то, жертву Богу приносить, в чем-то отказывать себе, может быть, в удовольствиях, соблюдать пост, воздерживаться, отдавать какую-то часть переживаний своих, временем жертвовать, силами какими-то жертвовать. Вот это все некий начальный этап жертвенного служения Богу. А постепенно человек должен научиться уже оценить, взглянуть с другой стороны на все то, что у него есть, и поразиться, что на самом деле поначалу, когда мы жертвуем что-то Богу, мы все равно внутренне думаем, что мы вот молодцы. Мы вот смогли совершить некий акт жертвенного служения, мы от этого отказались, хотя могли бы сделать иначе. Мы выдержали эту долгую службу, выдержали Великий пост, люди с радостью говорят, и внутреннее восприятие их именно таково, что они радуются от того, что у них хватило силы и терпения, что они смогли это сделать, что они не какие-нибудь там слабаки, что у них получилось продержаться Великий пост, или причаститься, или выдержать исповедь, или пожертвовать определенное количество денег или сил на строительстве храма. Это все естественно, ничего плохого в этом нет, естественно. Но постепенно человека вдруг начинает заполнять, просто даже наполнять и переполнять сознание того, что все, что он может дать Богу, дано им, ему Богом. Та молитва, которую мы приносим Богом, она дана Богом. Бог научил, Бог дал, Бог даровал эту благодать молитвенную, даровал силы и ревность к посту, даровал любовь и ревность и понимание церковного богослужения, даровал милующее сердце, даровал возможность милосердствия, послал людей, которые поддерживают и укрепляют, или наоборот, не понимая, только закаляют человеческое сердце. Человека все глубже и глубже, все шире и шире, буквально как переполняет, как вот переполненный сосуд, он вдруг начинает, задыхаясь от изумления, постигать, что все, что у него в жизни есть, ему уже дано. И все это дано Богом, и он понимает, что нет ничего такого, чтобы он мог принести Богу, и начинает все более и более благодарить Бога за его неизреченную любовь, и неизреченный дар, и неизреченный промысел, и заботы, и долготерпение. И так человек, благодаря все больше и больше и больше, в конце концов, восходит на ступень хвалы, когда вся жизнь его становится непрестанным прославлением Бога. И чем больше он прославляет Бога, тем больше ему дает Бог. И чем больше человек видит изобильных даров Божьих, тем больше его хвала. И процессу этому, явлению этому, никогда не наступит никакого окончания. Дальше, если мы рассуждаем об отношении к Богу с точки зрения Священного Писания, мы должны сказать о том, что следующим по значимости, а может быть и первым по значимости, потому что жертва сама по себе предполагает, естественно, веру, должна быть вера. Вера. То есть человек, который признает, что Бог есть, мысленно признает, он должен ему поверить, он должен ему довериться, он должен вот всеми силами предаться в вере Богу. Это неизбежно, это закономерно. Хотя в реальной жизни мы видим, ну, по крайней мере, я знаю очень немало случаев, когда происходит странная такая вещь. Человек признал, что Бог есть. Он умом всецело с этим согласен. Он каким-то образом убедился в этом, и для него Бог реально существует. Но он никак не может ему довериться. Он никак не может поверить. Он постоянно падает в сомнение, смущение, колебания. Он всегда ищет любое, скажем, высказывание, которое он слышит, как приписанное Богу или названное заповеди Божьей, он сразу начинает пытать, а почему, а с чего? И вместо того, чтобы просто довериться и исполнить то, что требует Господь, он пытается это разумно осмыслить и понять. И только тогда, когда разум его всецело согласится, он пытается исполнить это и исполняет. Если у человека твердая воля, твердый разум, то он исполняет это, но не потому, что он поверил Богу, а потому, что он действительно убедился в том, что заповедь разумна. И человек сам чувствует свою недостаточность, он понимает, что что-то в его отношениях с Богом не так, что он признавать-то Бога признает, а поверить-то ему и довериться всецело не может. Это явление особенности духовной жизни, и здесь сейчас мы раскрывать причины этого явления не будем, просто озвучим, что такое бывает. Но это бывает обычно только с очень честными людьми, людьми, которые действительно честно размышляют и в конце концов размышляют до того, что признают, что и заповедь, и требования Божьи действительно разумны, и действительно только так и можно поступать. А большинство-то людей даже не заморачиваются, людей неверующих даже не заморачиваются на этом. Они говорят, да, я знаю, что Бог есть. Да, я ему даже молюсь, и я ему, как они говорят, верю, но это совсем не то. Это же совсем никакая не вера. Ведь верить Богу – это совсем другое. Вера – это именно когда мы верим всему тому, что говорит Бог. Верим тому, что Он нас будет судить, насколько мы исполняли веренное им послушание, насколько мы были достойны тех даров, которые Он нам даровал. И вера на самом деле имеет много аспектов, даже есть и нерелигиозная вера, и вообще это феномен человеческой жизни, который по-настоящему только сейчас, именно как феномен человеческой жизни, только и сейчас начинает изучаться, исследоваться. Важно, что это очень многогранное и глубокое явление. Но в контексте нравственного богословия вера имеет два аспекта. Во-первых, вера как некий сфокусированный в каком-то объекте, в какой-то личности, сфокусировав внимание человека в ожидании от этого объекта каких-то благ для человека. То есть мы верим, что этот идол или Бог, или это существо, или эта икона, что оно может сделать то, о чем я его попрошу. И в этом отношении вера, конечно, может быть не только религиозная, она может быть и не только христианская, и не только религиозная. Например, человек может верить и ждать блага, скажем, от своего кумира, вот, или от самого себя, как вера в себя. То есть, во всяком случае, это некая сфокусированность ожиданий человека, вот именно ожиданий с уверенностью в том, что эти ожидания будут не напрасны, что тот, от кого мы ждем помощи и милости, все это сделает. Это первый аспект веры, несомненно, в религии, в нравственном богословии это имеет место быть, только все ожидания человека, чаяния человека, они сосредоточены в личности Бога. А другой аспект веры – это как бы внутренняя потребность человека, как энергия внутри человека, которая и устремляет человека к заданным вот этим объектам, к заданным и обозначенным целям. Вера в этом смысле есть энергия самого человека, устремляющая его к исполнению того, во что он верит, как некая сила. То есть, если в первом аспекте веры речь идет больше всего об умной деятельности, то, что мы зафиксировали словом «признает», человек верит, что Бог есть, что Он существует, и когда ему нужны какие-то блага, он обращается к Богу. Человек может верить, что Ванга является посланником Божьим, и все, что она попросит, это все свершается, и приходит к ней и просит о том, чтобы свершилось. Я не совершенно в данном случае не имею в виду, действительно, Ванга посланник Бога или не посланник, не это меня волнует, а то, что человек поверил, что Ванга есть Божий посланник. Он может поверить, что она не есть Божий посланник, а на самом деле орудие злых сил, и тогда его поведение будет совсем иначе. Но все это именно некая деятельность ума. Человек может поверить, что через этот идол, через это какое-нибудь каменное изваяние, если вот, его просить, может что-то свершиться, исполниться просимое. Это все именно некие убежденности в том, что этот объект действительно для меня является источником блага. То есть это по преимуществу деятельность ума, рассудка даже, разума. И таких, в таком смысле, верующих людей очень много, очень. И верующий человек может, разумеется, всякому понятно, быть христианином, может быть католиком и православным, может быть протестантом, может быть свидетелем Иеговы, может быть мусульманином, может быть шиитом, может быть суннитом, может быть буддистом той или иной школы, может быть, скажем, язычником, по сути, индуистам. По сути дела, все люди, хоть сколько-нибудь религиозные, они все вот от кого-то ожидают исполнения своих чаяний, прошений, молитв. Это в основном именно некая убежденность в чем-то. А второй аспект веры – это как раз сила внутри человека, когда человек устремляется, когда он верит, что вот тот или иной объект, который для него является источником блага, он не просто ждет от него эти блага, а устремляется к нему, желает соединиться с ним, желает, чтобы жизнь его была так, как этот Бог ему, или вот тот, в кого он верит, как он ему определил. То есть, фактически, если мы верим в кого-то, что он является источником всякого блага, то, естественно, всю свою жизнь мы должны принести к нему и сказать: «Я готов сделать все, что ты хочешь, потому что именно ты знаешь, что сделать с моей жизнью». И вот этот порыв, он очень редкий. Более того, в сущности, даже в христианстве он редкий, но еще более редкий он во всех других религиозных системах. И вот именно об этой вере говорит Священное Писание, когда подчеркивает особый характер деятельности Авраама, когда говорится, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Неубежденность в том, что Бог есть, вменилась в праведность Аврааму. Об этом, о том, что Бог есть, знали все живущие вокруг Авраама и многие люди, живущие до Авраама и после Авраама. Но дело-то не в этом. Авраам поверил словам Божьим, как исходящим из уст Божьих, как исходящим из уст источника всяческого блага. И поверил так, как и должно верить словам, исходящим из источника всякого блага. Раз Бог сказал, значит, это благо. Раз Он сказал, значит, Он это сделает. Вот такое доверие Богу, а это совсем другая сторона жизни. И вот верных-то Богу, не верующих умом в Бога только, а верных Богу, то есть настолько доверяющих Богу, что исполняющие все то, что Бог им говорит, вот таких людей крайне мало, и по свидетельству Священного Писания только такой человек называется верующим или другим словом верным, и только такие люди имеют надежду на спасение. И без веры, как говорит апостол Павел в послании к евреям, без веры Богу угодить никак невозможно. Надо, чтобы человек верил, что Бог есть, и что он ищущим его воздает. Вот в этих словах апостола Павла из послания к евреям эти два аспекта отражены. Надо не верить, с одной стороны, что Бог есть, а с другой стороны, искать Его с несомненной убежденностью и доверием, что эти поиски Бога никогда не пропадут напрасно и всегда достигнут того, что ищет человек. То есть, именно второй аспект веры в том, что человек должен искать Бога, предпринимать усилия, найти, встретиться, соединиться и явить послушание Богу. По-другому никак невозможно. И, конечно, возвращаясь как бы к общепринятым здравым основаниям, мы понимаем, что если Бог есть правда, и если Он и вел всю правду во Вселенную, то стало быть, человек, который хочет быть праведным, должен почитать и верить Бога. Не может считаться праведным человек, если он отрицает божественное бытие. Это неправда. Не может считаться праведным человек, который говорит неправду. Он не может никаким образом доказать, что правда придумана человеком. Правда есть, она реально существует. Есть закон жизни, заложенный в это бытие, и все о нем свидетельствуют, даже люди, может быть, не очень верующие в Бога, но свидетельствуют о том, что действительно есть универсальный закон правды, которому причастен всякий человек, и каждый может понимать, что есть правда, а что не есть правда. И если человек верит, что правда есть, но не верит, что есть Бог, значит, он не совсем праведен. Ну, а, конечно, невозможно быть не совсем праведным. Он просто неправедный. Если Бог есть абсолютное благо, называть что-либо Богом, это значит называть его абсолютным благом. Если человек не верит в это благо и не стремится к этому благу, то значит он не стремится к благу, к настоящему полноценному благу, а это есть и ложь, и зло. Конечно, он не служитель лжи и зла, но он не может считаться совершенно благим, потому что он не свидетельствует о Боге как совершенном благе. И если Бог есть жизнь и источник жизни, то, стало быть, человек, который отрицает Бога, он не живет, в нем нет избытка жизни. Отвергающий Бога отвергает и жизнь. Поэтому при ближайшем, внимательном, хоть со стороны, хоть изнутри человека рассмотрении, праведным человеком может называться только человек, знающий, верующий, что Бог есть, и все свои силы, естественно, полагающие на то, чтобы жить по воле этого Бога, исполняя то, что этот Бог велик. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.